Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 13, со второй части 6 стиха по 7. Проявление любви. Часть 3.
Слава Богу, сегодня Господь нам дарит хорошее служение, и вот от участия в Его заповеди мы переходим к изучению Его Слова. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 13 главу, для того, чтобы продолжить исследовать 15 проявлений христианской любви, которые мы изучаем вот уже несколько утренних воскресных служений. Прежде всего, прочитаем весь этот отрывок, где Павел перечисляет все 15 проявлений. 1 Коринфянам 13:4-7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Понимая, что без христианской любви, о чем сказано в первых трех стихах этой главы, все наши жертвы, служения неугодны Богу, мы подходим к данным тексту Писания со всякой искренностью, со всякой честностью и со всякой ответственностью. И имея такой подход, нам очень важно избегать каких-то абстрактных обвинений друг друга в недостатке любви. Ну что такое абстрактные обвинения? Это обвинения, основанные на своих субъективных переживаниях, своих субъективных чувствах, на интуиции, вместо объективного учения Библии. Что из этого следует? Два момента. Если мы избегаем каких-то абстрактных обвинений, из этого следует два момента. Во-первых, обличение ближних без указания на конкретные факты их поведения, обличение ближних в недостатке любви, без указания на конкретные факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, это грех соблазна. То есть, если вы подходите к кому-то и говорите, у тебя нет любви, или говорите о целой церкви, здесь нет любви, и у вас нет указания на конкретные тексты Писания, то вы грешите, и вы соблазняете ближних. Что такое соблазнить? Соблазнить значит смутить верующего, привести к падению, к затруднению в духовном развитии. Ну, представьте себе вот христианина, который очень искренен в своем поклонении, и он стремится прославлять Бога всей своей жизнью. Представьте себе церковь, где большая часть ее членов усердно трудится над ее созиданием. И вы просто берете и говорите таким христианам: а напрасно вы стараетесь, а напрасно вы трудитесь, а напрасно вы жертвуете, а напрасно вы изучаете и применяете Писание, потому что у вас любви нет. И это буквально удар для них, это их шокирует, конечно же. И это голословное обвинение в неисполнении самых главных христианских заповедей. Это очень серьезно для них. Ну, конечно, духовно зрелого верующего вы сильно этим не смутите, но точно ему никак не поможете. А вот духовно слабый человек, духовно слабый в вере, он может очень сильно соблазниться. Он может быть очень сильно потрясен, и он скажет: «Угу, если у меня нет любви, тогда какой смысл в том, что я изучаю Писание, служу в церкви или пытаюсь с ней служить, и я жертвую, я стремлюсь к благочестию? Какой во всем этом смысл? Если у меня нет любви, может, у меня ее и правда вообще нет?» И человек может соблазниться, и человек может оставить церковь, и человек может перестать изучать Писание, и человек может перестать стремиться к благочестию, человек может очень серьезно оступиться. И Христос выделял грех соблазна как один из наиболее опасных. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Матфея 18:6. В общем, так поступать нельзя. Нельзя подойти к какому-то человеку и просто обвинить его в том, что у него нет любви. Или тем более обвинить церковь в том, что в ней нет любви. Это очень опасно, это грех соблазна. А как можно поступать? Только если человек явно нарушает заповеди Писания, вы можете на это с любовью указать. Например, если ваш ближний постоянно кричит на окружающих, вспыхивает гневом или живет в горечи и обидах, вы можете указать ему на то, что такое поведение разрушает христианскую любовь. Потому что любовь не раздражается. Если кто-то нарушает порядок на церковном собрании, постоянно грубит, задает ближним бестактные вопросы, непозволительно обращается с лицами противоположного пола, ему необходимо указать на то, что любовь не бесчинствует. В общем, все должно быть привязано к Писанию. Если какое-то заявление не привязано к Писанию, это просто обольщение, это грех соблазна. Поймите, Писание призывает обличать только грех в жизни ближнего. Матфея 18 глава. Помните, да, Иисус говорит, если согрешит брат твой, пойди ему и скажи. Писание призывает обличать грех. В Писании нет ни одного призыва обличать друг друга в недостатке любви. Такого в Библии вообще нет. Даже апостол Павел, который видел явный недостаток любви в Коринфской церкви, он их обличает в грехах. Он все послание обличает их в грехах. А переходя к теме любви, он не упрекает их и не говорит, у вас любви нет. Он описывает, какой должна быть любовь. Вот это правильный подход. Вы скажете, а Христос обличал Ефесскую церковь? Откровение, 2 глава. И говорил о том, что у них недостает любви. Но, друзья, Христос – это Бог. Он знает сердца людей. И даже несмотря на это, Ефесянам он очень четко говорил, «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Откровение 2.5. Он указывает им на конкретные дела. И в этой церкви, лидер этой церкви знал, какие у них были раньше дела, и какие у них сейчас дела. И это не абстрактное заявление. Они могли посмотреть на то, что они делали, и на то, что они перестали делать, и просто начать делать то, что они делали раньше. Вот это обличение, которое приносит пользу. А если бы Христос просто сказал, вы трудитесь, служите, жертвуете, у вас учение правильное, все правильное, а любви у вас нет, это бы просто поставило церковь в тупик. Это был бы грех соблазна, и Христос никогда бы так не поступил, потому что Он святой Бог. Христос указал на конкретные дела, которые следует делать. Это изменения, связанные с поведением. Во втором послании к Коринфянам Павел писал, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». 2 Коринфянам 2.15. Здесь апостол тоже не переходит к прямому обличению, а просто выражает готовность и дальше проявлять жертвенную любовь к Коринфянам, несмотря на отсутствие такого же уровня любви с их стороны. Все остальные тексты Писания – говорят о любви, не обличая, а призывая и наставляя. И прежде всего, все тексты Писания, призывающие нас любить, нам необходимо применять к себе, потому что только свои мысли и мотивы мы знаем в совершенстве. И можем проверять, является ли наше служение движимое любовью до уровня мотивации. В отношении ближних мы можем обличать только их дела. Слова, но их мотивы нам неизвестны. И поэтому Христос и говорил, не судите ближнего в том смысле, что не пытайтесь оценивать его мотивацию. Это запрещено. Во-вторых, обличение ближних в недостатке любви, без указания на конкретные факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, это не только грех соблазна, но еще и грех гордыни. То есть если кто-то к вам подходит и говорит, ты не любящий, или кто-то говорит, в церкви нет любви, и нет никакой привязки к Писанию. Это просто голословное заявление, и это гордыня. То есть человек себя ставит так высоко, что он может просто оценивать вашу жизнь так, как ему хочется. И гордые люди часто обвиняют других в недостатке любви, проявленной к ним. Но сами не хотят в смирении служить, проявляя любовь к окружающим. Помните, когда Иисус вошел в горницу, где должно было совершить пасхальный ужин, ученики, раздуваемые гордыней, не хотели в смирении омыть друг другу ноги. Среди них было соперничество, среди них была конкуренция, в общем, все что угодно, кроме истинной любви. И вот Христос, когда вошел в эту горницу, Он не стал их обличать и не сказал, у вас любви нет. И Он, когда вошел в эту горницу, Он не сказал, вообще любить вот в этой комнате нужно в первую очередь меня, потому что я Бог. Вот я сейчас сажусь в кресло, и вы мне проявляете любовь, служите. Он так тоже не сделал. Он их не обличал, он их не упрекал, он просто сам в смирении омыл ноги ученикам и этим явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иоанна 13:2. Вот так действуют любящие люди. Не упрекают друг друга в недостатке любви, а если они видят где-то недостаток любви, то сами пытаются его компенсировать своим жертвенным служением. Гордый человек требует, чтобы его любили, меня любили, мне служили в церкви и в семье. А смиренный человек сам стремится жертвовать и проявлять любовь. Обвиняющие других в недостатке любви – это часто просто очень самолюбивые люди, которые таким образом добиваются, чтобы окружающие больше служили им. Сколько бы вы ни жертвовали собой ради них, они всегда останутся недовольны. Почему? Потому что их эгоцентризм ненасытим. Итак, сказав об абстрактных обвинениях, недостатке любви, свойственных духовно незрелым людям, тем, кто соблазняет ближних или переполнен горделивым эгоцентризмом, перейдем к рассмотрению 5 проявлений любви, твердо основанных на Писании. Это последние 5 проявлений в нашем списке, 1 Коринфянам 13, 6b, 7. «Сорадуется истине, все покрывает». Всему верит, всего надеется, все переносит. 11 проявление любви. Любовь сорадуется истине. Стих 6b. Сорадуется истине. После 8 качеств, не характерных для любви, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, апостол Павел перечисляет 5 качеств, характерных для любви. И чтобы лучше понять данное проявление любви, сорадуется истине, его необходимо рассмотреть как противопоставление сказанному выше «не радуется неправде». Если радоваться греху, то есть радоваться неправде в церкви, в мире, в своей жизни, в падении врагов, это несовместимо с любовью, радоваться неправде несовместимо с любовью, то сорадоваться истине, утверждению истины в жизнях людей – это и есть проявление любви. Причем в данном случае речь идет о истине Писания, о Слове Божьем, о доктринах, о истине учения Господнего. Любящий человек – это его качество, это его черта. Он радуется, познавая истину. Он очень дорожит истиной. Любящий человек любит Слово Божие, любит истину очень-очень сильно. Псалмопевец восклицает: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118, стих 162. Любящий человек радуется, когда видит ближних, возрастающих в познании и применении Слова. Апостол Иоанн не скрывает своей радости, когда пишет: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 3 Иоанна 4 стих. Вы можете, если вы окажетесь в церкви, где люди очень веселые, они дружелюбные, и они очень коммуникабельные, но там твердо не провозглашается слово, там нет ясного и понятного вероучения, там есть любовь к сентиментам, к отношениям, к развлечениям, но нет горячей любви к Слову Божьему, вы можете быть обмануты, вам может показаться, что вы попали в любящую церковь. Но это обман. Вы оказались в церкви, в которой нет истинной христианской любви, потому что важнейшее качество христианской любви – любовь сорадуется истине, она любит истину, она дорожит ей. Соответственно, для любящего христианина нет большей радости, чем нахождение в церкви, где истина звучит и утверждается. Тот же, кто не имеет любви, не будет этому рад. Если у вас нет любви, вы можете слушать истину, вы можете читать Писание, вы можете быть в церкви, где истина провозглашается самым мощным образом, и оставаться ворчливым, оставаться ропщущим, и оставаться постоянно недовольным. Это происходит потому, что вы не любите истину, а вы любите себя, свое эго, вам дороже истин Слова Божьего. Нередко под разговорами о любви скрывается попытка вообще упразднить истину. Когда религиозные люди говорят: давайте всех любить, давайте будем все вместе, давайте не говорить о доктринах, потому что доктрины разделяют. Если человек верит в Христа, неважно, какое у него богословие, на это мы должны ответить. Подлинная христианская любовь неотделима от истины. Тот, кто отрицает ключевые элементы христианского учения, Евангелия, например, доктрины благодати, учение о том, что спасение не зависит от заслуг человека, не может быть нашим братом в Господе. И никакое духовное единство с ним невозможно. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Иоанна, 10 стих. Любовь, наполненная сентиментальностью, любовь, наполненная плотской чувствительностью, любовь, наполненная желанием всех объединить независимо от кардинальных доктринальных расхождений, любовь, не дорожащая главенством библейской истины, пожалуйста, запомните это очень-очень хорошо, это абсолютно ложная любовь, которая сегодня в евангельском мире воспринимается за истину. Это великий обман последнего времени. 12-е проявление любви. Любовь все покрывает. Стих 7а. Все покрывает. Стего. Покрывать. Защищать, как крыша. Умалчивать. В переносном значении выдерживать, переносить, терпеть. Это очень важное качество любви, которое нам крайне необходимо. Я хотел бы, чтобы мы его глубоко-глубоко запомнили, поняли и запомнили. Применение данного слова состоит в том, чтобы покрывать любовью грехи ближних. Еще раз повторим слова апостола Петра, которые мы уже цитировали в первой части данной серии проповедей. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». 1 Петра 4:8. Петр помнил, как с ним обращался Господь Иисус Христос. Петр был своевольным, Петр был гордым, Петр был самоуверенным, Петр был нетерпеливым, Петр был соперничающим с другими учениками, но Спаситель не укорял его без остановки. Хотя, если предъявлять абсолютные стандарты божественной справедливости, с Петром вообще разговаривать невозможно. На каждое его слово должно последовать обличение, на каждое его слово должно последовать какое-то вразумление, потому что он грешил без остановки, говорил неправильные вещи очень часто. Но Христос так не делал. Спаситель не укорял будущего лидера церкви без остановки. Он покрывал многие его несовершенства любовью. И теперь Петр, когда пишет эти слова, он, видимо, вспоминает, как действовал Господь, и он соглашается с тем, что любовь покрывает множество грехов. Прежде чем объяснить, что означает покрывать любовью грехи ближних, очень важно сказать, что это не означает, потому что в этом отношении также очень много заблуждений. Порой христиане думают, что это означает смотреть сквозь пальцы на грех в жизни ближнего и грех в жизни в церкви. Ну, на серьезный грех. На грех, который мешает духовному развитию человека. На грех, который соблазняет других. На грех, который мешает духовно развиваться церкви. Например, кто-то в церкви в блуде. Руководство церкви смотрит на все это сквозь пальцы и говорит, мы покрываем любовью. Мы очень любящие и покрываем все это любовью. Не об этом писал Петр, не об этом писал Павел. Это неправильное понимание любви. В христианской семье муж увлекается алкоголем или порнографией, а жена совершенно его не обличает и объясняет себе это так. «Я очень любящая, у меня такая большая любовь». Любовь никогда не покрывает грех, требующий применения церковной дисциплины, являющийся тенденцией, угрожающей единству и духовному здоровью церкви. Что же тогда означает покрывать любовью грехи ближних? Послушайте внимательно. Первое, это, наверное, очень важно для нас лично, для нашей общины. Во-первых, покрывать грехи ближних значит не жаловаться друг на друга по второстепенным вопросам и не спешить обличать друг друга. Если согрешения не опасны для церкви и развития христианина, не нужно обличать. Собрание церкви не должно превращаться в общество людей, которые все время ходят и друг друга обличают, обличают, обличают без остановки. Так духовная жизнь не должна работать, функционировать, проявляться. Мы должны все неопасные несовершенства, согрешения ближних покрывать любовью. И также мы не должны постоянно жаловаться друг на друга. Но я вот как пастор, я очень часто сталкиваюсь с тем, как люди мне жалуются друг на друга. А он сказал мне грубо, а она ответила мне без любви, а к моим детям не относится с должным почтением. А муж не проявляет чуткости в общении со мной, а жена недостаточно заботится о моих нуждах. Ну и, конечно, перечислять все это можно очень-очень долго. Но наша семья или наша духовная семья, церковь, не должны превращаться в собрание постоянно жалующихся друг на друга людей. Христианская жизнь не задумана Богом как бесконечное выяснение отношений из-за мелких обид по второстепенным вопросам. И я вам сейчас процитирую стих, ключевой стих для душепопечения. Может решать до 80 проблем всего душепопечения. Слушайте внимательно. Поэтому Писание призывает нас строить отношения в церкви так. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Колоссянам 3:12. Поэтому, когда люди будут жаловаться друг на друга по второстепенным пустяковым вопросам, цитируйте им этот стих. Наша задача не состоит, чтобы каждую жалобу разбирать, чтобы устраивать разбирательство, постоянно выяснять отношения по мелким второстепенным вопросам. Все это любящая церковь, все это любящие христиане покрывают любовью. Когда вы жалуетесь на кого-то, этим вы говорите следующее. Покрывать любовью несовершенство ближних я не собираюсь. Я эгоистично требую, чтобы меня любили так, как я этого хочу. Так быть не должно. Во-вторых, покрывать грехи ближних значит не рассказывать о них окружающим. Ну, представьте себе следующую ситуацию. Какой-то молодой христианин впал в грех, в какую-то ужасную аморальность. Кто-то об этом узнал в церкви и обличил его. Этот христианин покаялся. Но тот, который его обличил, он был настолько неопытный, и он никогда не сталкивался с такими ужасными грехами, и его это настолько потрясло, что он подумал, что луна сошла с орбиты, или что-то нечто подобное случилось. И он пошел и стал всем рассказывать своим друзьям об этом грехе, потому что он не мог в себе это держать. И в результате посвятил в это происшествие, в котором уже христианин покаялся, больше 10 человек. Это большая ошибка, это грех против любви в общине. Если человек раскаялся на первом этапе применения церковной дисциплины или на втором этапе применения церковной дисциплины, когда его обличили, в таком случае информация о его грехе не должна выходить за круг посвященных лиц. Конечно, здесь есть небольшое исключение. Если человек несет публичное служение, то он отстраняется от служения. И если это пресвитеры церкви, то согрешающих написано «обличай перед всеми», и они должны отстраняться от служения, и им должны оказывать любовь и надлежащую духовную помощь. Поэтому покрывать грехи ближних не значит рассказывать о них окружающим. Вот если вы ходите и рассказываете друг другу о грехах ближних, это говорит о том, что вы не любите. Если вы ходите и жалуетесь друг на друга, что кто-то вам не так сказал, не так на вас посмотрел и так далее, то вы друг друга не любите. Есть вообще очень нелюбящие люди, которые постоянно плаксивые, сентиментальные люди, которые постоянно плачут и постоянно недовольны, и постоянно считают, что их не любят и не проявляют к ним любви. Это самые нелюбящие люди. Они настолько эгоистичны, в них вообще нет любви. Они не любят Бога, потому что вместо того, чтобы благодарить Бога за спасение, за мирное небо, за то, что они помещены в церковь, они плачут, унывают, Бога не любят. Они не любят своих домашних, например, жену или мужа, которые, наверное, уже устали от их плаксивости и хотят видеть с собой дома бодрых, здоровых христиан. Они не любят и церковь не любят, потому что церковь тоже устает от такого поведения. Так что, как правило, самые плаксивые, сентиментальные люди, которые жалуются на недостатки любви, это самые нелюбящие люди. Вот если они изменятся, то любви в церкви сразу может стать в несколько раз больше. Это нам очень важно понимать. Тем более мы должны покрывать любовью грехи ближних, не требующие применения церковной дисциплины. Если кто-то против вас согрешил, церковную дисциплину применять не нужно, это не опасно. Покройте любовью, забудьте. Ненависть возбуждает раздоры, а любовь покрывает все грехи. Притчи 10:12. В-третьих, покрывать грехи ближних значит не напоминать им об исповеданном и оставленном грехе. Мужья, жены, друзья и родственники не должны изводить друг друга, донимая придирками и упреками из-за грехов, оставшихся в прошлом. Прикрывающий поступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Притчи 17:9. Поэтому, друзья, очень важное качество любви. Я хотел бы, чтобы мы его хорошо запомнили. Любовь все покрывает. Она не покрывает грех, который разрушает церковь или духовную жизнь верующих, но она покрывает Все второстепенные вопросы, ошибки, согрешения, она покрывает то, на что бы мы жаловались. Это очень важное качество любящего, духовно зрелого христианина. 13-е проявление любви. Любовь всему верит. Стих 7b. Всему верит. Среди любящих христиан, среди христиан, которые действительно наполнены библейской любовью, среди них царит высокий уровень доверия друг к другу. Их отношения не испортить наговорами или слухами. Вот общаются христиане, вдруг какой-то слух про кого-то пустили, и все подозрительность, все напряжение, все конфронтация. Среди любящих христиан такого не происходит. Они верят, что все сказанное ими друг другу правдиво, все сделанное продиктовано самыми добрыми мотивами. Что бы ни говорили о других людях, какие бы обвинения против них ни выдвигали, любящий христианин никогда им не поверит, если у него не будет неоспоримых доказательств их вины. И даже если такие доказательства будут, любящий христианин не отвернется от своего ближнего и станет оказывать ему доверие, опять верит, даже здесь верит. В чем доверие? На пути покаяния и духовного восстановления. Оговаривают, говорят что-то на ближнего. Любящий, я не верю. Если доказали, что он действительно в таком-то грехе, я признал это, призвал к покаянию, и если брат или сестра покаялись, я теперь верю, что они искренне покаялись. Их покаяние настоящее, и доверяю им на пути духовного роста. Отсутствие любви, которая всему верит, очень ярко проявляется в грехе подозрительность. Люди, которые подозревают ближних, подозревают кого-то в церкви, это люди, которые не имеют христианской любви. Несмотря на то, что апостол Павел, вы знаете, был духовным отцом Коринфской церкви, и сколько людей он привел ко Христу, и сколько он наставлял эту церковь в истине, Коринфская церковь не отвечала ему должным отношением и относилась к нему с подозрительностью. И когда лжеучителя проникли в эту церковь и стали говорить, что Павел служит из-за денег, хитро скрывая свои планы, что у него есть тайная греховная жизнь, которую он также прячет, и стали обвинять его в том, что он не апостол, что он самозванец, то коринфяне, наполненные подозрительностью, легко раз и поверили в этот обман. Почему? Потому что они Павла не любили. У них не было любви, которая всему верит. Например, как вы отреагируете, когда увидите служителя церкви в супермаркете, который покупает алкоголь? Вот как вы отреагируете? Например, покупает 5 бутылок водки. Подождите, не спешите. Если вы не имеете любви, вы сразу сделаете однозначный вывод. Служитель решил злоупотреблять алкоголем. Решил довести себя до крайней степени алкогольного опьянения. Правильно? И вы это решите, и вы даже об этом пойдете всем расскажете. В семье расскажете, и дальше. Он еще до дома не доедет с этими бутылками. Уже все будут знать, что он алкоголик. Если вы его не любите, если у вас нет любви, которая всему верит, вы именно так и отреагируете. А если вы любите, что вы скажете? Ну, этот человек верный, и этот человек благочестивый. Поэтому он, скорее всего, приобретает алкоголь не для злоупотребления им. Возможно, он будет какие-то медицинские препараты изготавливать, или в пищу будет употреблять, или, может быть, это связано с какими-то бытовыми нуждами. Понимаете, какая разница? Любовь побуждает нас верить в лучшее о наших ближних, а ненависть побуждает нас верить в худшее. Вот в этом отличие. Говоря «любовь всему верит», мы не имеем в виду наивность или глупую доверчивость, особенно во взаимоотношениях с неверующими, которые наполнены ложью, так же, как и их духовный отец дьявол. Нам следует обладать достаточной долей бдительности, чтобы не становиться жертвой коварных людей, преступников или мошенников. Вам позвонили, сказали, что нужно крупную сумму дать для такого-то дела, вы вынесли, отдали. У вас спрашивают, а зачем вы это сделали, а вы говорите, ну, любовь же всему верит. Павел здесь говорит не об этом. Павел говорит вообще не об этом. Нам нельзя забывать, что сердца наших необращенных детей крайне лукавы, дабы они не манипулировали нами. Но если ваш ребенок, подросток, приходит со школы на 2 часа позже каждый день, в его карманах вы обнаруживаете сигареты, а от него пахнет алкоголем, должны ли вы верить его объяснениям? Меня облили алкоголем, сигареты не мои. Очень поздно прихожу со школы, потому что много молюсь и благовествую одноклассникам. В подобных случаях следует проявлять рассудительность. могут и так сделать. И был, кстати, такой случай. Ребенок действительно благовествовал, и одноклассники его побили, напихали ему карманы сигарет и облили его алкоголем. И такое может быть. Поэтому любовь, она проявляет рассудительность. С одной стороны, не делает поспешных выводов, с другой стороны, не позволяет себя легко обманывать. 14-е проявление любви. Любовь всего надеется. Стих 7-в. Всего надеется. О какой надежде идет речь? Вот о какой. И в отношении собственных духовных перемен, преодоления тяжелого испытания, и в отношении необращенного грешника, пусть наиболее нечестивого, пьяницы или наркомана, и в отношении ближнего, которого вы идете обличать на одном из этапов применения церковной дисциплины, и в отношении самого упорствующего отступника, любящий христианин не теряет надежду. Он ожидает духовного роста в своей жизни. Да, мне тяжело, да, у меня испытания, но я знаю, что Бог мне даст сил преодолеть это испытание, чтобы возрасти и прославить Его имя. Он знает, пока человек, о котором молишься и переживаешь, жив, Бог может изменить его в любое мгновение. Любовь призывает нас быть не пессимистами, не говорить о ком-либо: «Этот никогда не обратится». Или же никогда не осознает свой грех или не оставит свое заблуждение. Любовь побуждает нас так не делать, и это сверхъестественная любовь, хотя по-человечески очень хочется именно так и сказать. Отец в известной притче Христа не терял надежды на возвращение блудного сына, хотя по-человечески надежды не было, поэтому и вышел ему навстречу. Апостол Павел надеялся, что галатийские церкви, которые запутались в сетях лжеучения, в сетях законничества, вернутся на путь истины, поэтому писал: «А я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Галатам 5:10. Во всех трудных отношениях с Коринфской церковью, во всех обвинениях, которые коринфяне против него выдвигали, во всех заблуждениях, в которых они жили, во всех грехах, с которыми они смирялись, несмотря на все это, апостол Павел не терял надежду на то, что эта церковь изменится и будет более уподобляться Христу. Поэтому во 2 Коринфянам 7:4 он пишет: «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами». Если взять самую худшую церковь Нового Завета, это они. И он им говорит: «Я много надеюсь на вас». Это взять самого худшего проблемного члена церкви и сказать: «Я много надеюсь на тебя. Много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Надежда, о которой мы говорим, важно отметить, связана именно с духовными вопросами, с уверенностью в силе жизнеизменяющего Слова Божьего. Эта надежда не имеет ничего общего с земными надеждами. Ну, например, пожилая сестра все мечтает выйти замуж, и она уверена, что выйдет. Почему ты уверена, сестра? Она говорит: «Любовь всего надеется». Это неправильное понимание Слова Божьего. Или кто-то мечтает разбогатеть, потому что верит, что разбогатеет. Или кто-то мечтает похудеть или исцелиться от неизлечимой болезни. Не об этом говорит апостол Павел. Он говорит о духовном росте во Христе. Любовь всего надеется, потому что она верит, что сила Слова Божьего, Дух Святой, действующий через Слово Божье, может изменять людей, даже таких трудных и проблемных, которыми были коринфяне. И даже надежда, связанная с духовными вопросами, должна отражать наше смирение перед Богом. Что это значит? Ну, если вы молитесь о изменении какого-то человека, если вы молитесь о спасении какого-то человека, вы примете в смирении, если он не обратится и не покается. Любовь всего надеется, но в ней есть смирение. Поэтому если Бог не изменит человека, на изменение которого вы надеетесь, вы не будете бунтовать, вы не будете говорить: «Что это за Бог такой, который не отвечает на молитвы?» Вы примете это смирением и довольством, не бунтуя против Бога и Его провидения. 15-е проявление любви, последнее в нашем списке. Любовь все переносит. Стих 7-к. Все переносит. Греческое слово, переведенное как «переносит», происходит от слова, означающего «оставаться», «переносить», «терпеть», «выдерживать», «претерпевать». Это вообще военный термин, друзья. Им обозначали способность выдерживать натиск армии, неприятеля. Им обозначали способность удерживать занятые рубежи, отражая атаки. В общем, любовь, которая все переносит, это не пассивное претерпевание трудностей жизни, а активное прославление Бога и служение людям в неблагоприятных обстоятельствах. Приведу примеры, как это работает. Например, пастырь, который любит церковь, он не оставляет служение даже в самые трудные времена гонений, разделений, угроз отступников и лжеучителей. Это настоящая любовь. Как бы ему ни угрожали, как бы на него ни клеветали, он продолжает из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год питать народ Словом Божьим. Неверующий муж оскорбляет жену-христианку, лишает ее материального обеспечения, изменяет ей, а она продолжает смиренно служить ему, без гнева и желания отомстить, с радостью и самоотдачей. Вот что значит «любовь все переносит». Работодатель склоняет вас к греху, нарушает ваши права, недоплачивает, а вы разговариваете с ним спокойно, уважительно, качественно и верно выполняете свои обязанности. Именно так действует любовь, которая все переносит. В ней есть стойкость, в ней есть сила Святого Духа. Она совершает то, что по-человечески совершить невозможно. Заканчивая изучение 15 проявлений христианской любви, я еще вас не отпускаю. Давайте проведем краткий тест, позволяющий определить, насколько любящим человеком каждый из нас является. Соответственно, данный тест будет состоять из 15 вопросов. Первый вопрос. Как вы реагируете на негативное отношение к себе? Несправедливость, хамство, клевету или обман? Если мы не имеем любви, мы спешим резко ответить, мы спешим защищать себя, мы бросаемся отстаивать свои права. Любящий человек терпеливо сохраняет доброе расположение к своим обидчикам. Второй вопрос. Делаете ли вы добро, дела милосердия, не только родственникам и друзьям, но и тем, кто грешит против вас, кто относится к вам без понимания и уважения? Не имеющий любви никогда, никогда ему нет. Не помогу, не пожертвую, не поддержу, ему нет. Потому что он когда-то во мне что-то плохо сказал, что-то плохо сделал, как-то не так отнесся. Любящий человек все чаще и чаще замечает, как сила действующего в нем Святого Духа дает ему возможность являть любовь тем, кому раньше он никогда бы ее не проявил. Третий вопрос. Как вы относитесь к более благословенным людям, чем вы? Тем, у кого здоровье лучше, чем у вас, к тем, у кого брак может быть лучше, чем у вас, тем, у кого материальное положение лучше, чем у вас, тем, кто занимает более уважаемое положение в церкви или обществе. Как вы относитесь к этим людям? Проверьте себя. Если мы не имеем любви, то, как правило, таких людей мы не любим. Мы им завидуем, мы огорчаемся, мы возмущаемся, мы испытываем чувство горечи, желаем им неуспеха, мы испытываем чувство досады. Если в нашей жизни царствует христианская любовь, тогда мы благодарим Бога за таких людей. Тогда мы искренне сорадуемся им. Тогда мы приветствуем их более дружелюбно, чем могли бы это делать по плоти. Тогда мы признаем различные их заслуги в разных сферах жизни. И тогда мы всячески стремимся им послужить. Четвертый вопрос. Подчеркиваете ли вы свое превосходство над окружающими в чем-либо? Не имеющий любви, да, он хвастлив. Он людей к себе в гости приглашает не для того, чтобы им послужить, а для того, чтобы похвастаться своим домом, приобретениями, покупками, машинами, чем-то еще. Общаясь с ближними, он много говорит о себе и различных своих заслугах. Если у него есть страница в социальных сетях, она подчинена этой цели. Любящий человек не превозносится. Он прославляет Бога за полученные от Него благословения и более замечает заслуги других христиан, чтобы благодарить за них. Пятый вопрос. Нет ли у вас скрытой внутренней гордыни? Не имеющий любви живет с чувством внутреннего превосходства над другими. Ну, любым чувством. Кто-то живет с чувством превосходства над другими и говорит, а я из такой христианской семьи. И все. И всегда он будет на всех остальных смотреть свысока. Или он считает, что он так образован, и он так воспитан. И он смотрит на тех, кто не так образован и не так воспитан, свысока. Или он смотрит свысока на тех, кто беден, кто не успешен в работе или церковном служении. А любящий христианин почитает ближнего выше себя. Шестой вопрос. Насколько часто вы нарушаете правила приличия, бесчинствуя в церкви или обществе? Не имеющий любви часто отвлекает ближних во время церковных собраний, задает им бестактные вопросы, обращается к ним дерзко, не соблюдает такт в отношениях с пожилыми людьми и лицами противоположного пола. Любящий христианин считается с чувствами, нуждами, временем и общественным положением других людей. Седьмой вопрос. Не проявляете ли вы эгоизм во взаимоотношениях с ближними? Если мы не имеем любви, мы всегда ищем своего во взаимоотношениях с людьми. Мы ищем своего, а не пользы церкви. Мы часто оставляем свою христианскую общину ради материальных выгод. Мы ищем своего в браке, расходуем материальные средства, исполняем супружеский долг, выбираем место отдыха, ставя свои интересы выше интересов своей второй половины. Любящий человек, наоборот, забывает о себе, о своих чувствах забывает, о своих амбициях забывает, о выгоде забывает, о репутации и всей душой ищет пользы церкви, ищет пользы семьи и всех остальных. Восьмой вопрос. Известны ли вы своей раздражительностью? Ну, вы можете этого не замечать, спросите у ближних. Как я неоднократно беседовал с гневливыми людьми, и они даже не знают о том, что они гневливы. Они думают, что они просто, ну, сейчас вышли из себя. Спросите у ближних, известны ли вы своей раздражительностью. Не имеющий любви часто кричит на ближних. Или наоборот, обижается, закрываясь в себе. Раздражительность проявляется либо в таком гневе, либо вовнутрь, в обидах. Любящий человек готов прощать и прощать несовершенство ближних. Девятый вопрос. Не смотрите ли вы на окружающих сквозь призму нанесенных вам обид? Не имеющий любви запоминает очень хорошо все согрешения ближних против него, он злопамятен, что ведет его к постоянному ухудшению отношений с ближними. Любящий человек не обязательно забывает о нанесенных обидах, но относится к ближним так, как будто нанесенных обид и вовсе не было. Десятый вопрос. Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с неправедностью, с грехом? Если мы не имеем любви, то мы проводим досуг, наблюдая за грехами людей. Телевидение и интернет вам в помощь. Если мы не имеем любви, мы смеемся над грехом в своей жизни. Мы с удовольствием слушаем о согрешениях других людей и распространяем слухи на эту тему. Мы радуемся падению своих врагов. А если мы живем христианской любовью, то мы очень серьезно относимся к греху. Мы печалимся о его проявлениях как в своей жизни, так и в жизни тех, кто нас окружает. Одиннадцатый вопрос. Радуетесь вы торжеству библейской истины? Тот, кто не имеет любви, может видеть, как Слово Божие изменяет церковь, жизни многих людей, и оставаться абсолютно равнодушным к этому или того хуже, быть недовольным из-за своих мелких эгоистичных обид или амбиций. Любящий человек ценит истину выше всего, поэтому ее утверждение среди народа Божьего является для него самым большим восторгом и духовным ободрением. Двенадцатый вопрос. Как вы относитесь к согрешениям ближних? Не имеющий любви жалуется, когда против него согрешают, обличает, когда следует забыть и простить, распространяется о грехах других христиан или неоднократно напоминает им о грехе, который уже был исповедан и давным-давно оставлен. Любящий человек покрывает все это, словно не замечая. Тринадцатый вопрос. Верите ли вы в искренность других христиан, если у вас нет доказательств обратного? Не имеющий любви склонен к подозрительности, к попыткам судить чужие мотивы. Любящий человек изначально верит в лучшее о своих ближних. Четырнадцатый вопрос. Не теряете ли вы надежду на изменение самых нечестивых грешников или самых упрямых отступников? И последний, пятнадцатый вопрос. Отличаетесь ли вы способностью переносить трудные обстоятельства жизни, прославляя Бога и служа ближним? Если мы искренне подошли к этому тесту, к изучению Писания 15 проявлений любви, мы увидели себя во многом недостаточно любящими. И это хорошая возможность для того, чтобы остановиться, поразмышлять над своей жизнью. Это хорошая возможность, чтобы побеседовать с ближними. Это хорошая возможность, чтобы покаяться, исповедовать свои согрешения. Но я главное вам хочу сказать, друзья, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Не говорите, это так далеко для меня и совершенно мне неинтересно. Вот этого не делайте. Вот так ни в коем случае не говорите. Уповая на освящающую силу Святого Духа, продолжайте изучать Писание и молиться. Применять Слово Божие в своей жизни. Верьте, это единственный путь возрастания в любви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!